Сердечно приветствую вас любовью Иисуса Христа. Благодарность Богу, что Он уже много сегодня учит нас, и через свидетельство, через то, что Бог живой, мы видим это, что Он действительно и спасает нас, когда мы больны, и при смерти Он может рождать свыше, Он спасает, милует, прощает, как это было чудесное свидетельство спасения об Отце. И даже действительно в самых мелочах Господь заботится о нас и дает нам все потребное для жизни и благочестия. И сегодня я хотел бы прочесть первый псалом полностью. В своей последней проповеди я только обратил внимание на одно слово первое этого псалма, слово «блажен». А сейчас мы более подробно прочтем и посмотрим смысл всего этого псалма, вот более конкретно, практически для нас. И я вначале прочту весь этот псалом, хотя он хорошо известен нам всем. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь». Вот меня предупредили в начале собрания, что надо говорить чуть помедленнее, выдерживать паузы, вот, потому что есть переводчик. И мне это, на самом деле, трудно делать. Я привык говорить быстро и много. Но, наверное, Господь меня тоже смиряет, учит, чтобы я все-таки учился выражать свои мысли более так умеренно. Действительно, ведь главное не то, как мы выражаем мысль, насколько быстро, эмоционально. Само Слово Божие имеет величайшую силу. Слово Божие. И вот я заметил, наши друзья, которые вот сейчас слушают, смотрят на переводчика, да, они не смотрят в книгу, хотя мы знаем, как хорошо открыть Библию и следить по тексту. Но вот это удивительный пример, что люди не открыли книгу, но они смотрят, они видят книгу Божию, как она передается. То есть самое главное – это истина Божья. Слышать сердцем, да, воспринимать сердцем. Ведь есть люди, которые не видят даже, да, и они на ощупь понимают или на слух. И действительно, и каждый из нас бывает в чем-то ограничен, но для Слова Божия нет границ, и оно доходит до нас любыми путями. Господь усматривает для нас этот путь. И вот этот псалом первый – это введение в книгу Псалтырь, в эту замечательную книгу сердца Божия и сердца каждого христианина, где выражены все чувства и переживания общения с Богом. И вот в прошлый раз я уже много говорил только об одном слове – «блажен». Первое слово этого псалма – «блажен». Или счастлив. Современным языком это счастье. Это то, что, к чему стремятся люди, то, что, ради чего они живут. И здесь говорится о счастье в Боге. Кратко можно сказать, что Псалом 1, он передает счастье праведных и гибель нечестивых. Это два совершенно разных пути. И вот о праведных говорится, что они счастливы. И вот это слово «блажен», оно стоит в оригинале. Даже в русской Библии мы тоже не совсем правильно перевели, как бы вот не смогли даже выразить это, вот даже в текстовом виде. Потому что там имеется в виду множественное число. Это много счастья, много блаженства. И не только множественное число там стоит, а еще очень эмоционально передано, как вот поэтически. То есть это как бы в одном слове уже стихотворение. Это восклицание о блаженство, о счастье, которого много, потому что это Бог. Это тот океан любви, о котором мы уже слышали в первой проповеди, как возлюбил нас Господь. Это действительно море, море Его милости и любви, в которое каждый может окунуться верою, доверием Богу, послушанием Богу. И здесь говорится вот именно «блажен», «счастлив муж». И вот тоже это слово «муж», когда в русской Библии мы читаем, получается, как вот муж, и не так это может быть близко к сердцу сестрам, девушкам, кому-то, вот не так, как в русском понимании «муж», да? Но в оригинале опять же стоит еврейское слово, которое в других местах переводится как «человек» и еще переводится как «каждый». То есть практически каждый человек. То есть все-таки первый псалом, он определенно говорит, что блажен всякий человек, который действительно уповает на Бога, который ходит путями Его. Он блажен, он счастлив. И в конце этого псалма мы четко видим как бы подытоживание, что этот псалом говорит о двух путях. Путь праведных – их знает Господь, они Его, они в Его руке, и путь нечестивых, который ведет в погибель. И на самом деле о путях вот этих, только о двух путях, очень много говорится в книге Псалтырь, очень много говорится в книге Притчей. Вот если мы откроем книгу Притчей, 15 главу, то в 24 стихе там очень похожее место вот об этих двух путях. «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу». То есть внизу погибель. И вот путь мудрого идет вверх к Господу, в упование на Него. Только два пути. И вот этот путь мужа Божия, человека Божия, этот путь праведный, он уклоняется от всякого злого пути. И вот это уклонение выражено здесь в первом псалме тремя характеристиками, тремя словами «нет», чего не делает праведный, от чего он отходит в сторону, к чему он не стремится. И он это не делает не потому, что ему говорится «нельзя», «не трогай», «не дотрагивайся», да, вот, «не влезай, убьет». Вот не этими человеческими законами здесь говорится, а исходя из того, какое блаженство он имеет в Боге, и вот это счастье близости к Богу, счастье чистоты в Боге, его невозможно применять ни на что. Его не хочется потерять, его не хочется обесценить, не хочется лишить вот самого главного, самой близости к Богу. И вот мы видим, что вот эти три «не», чего не делает человек Божий, не ходит, не стоит, не сидит, они имеют такую прогрессию, что вот вначале он не ходит на совет. Если он подвергается этому совету, принимает его, есть опасность уже стоять на этом пути и потом даже сидеть в собрании. Вот в собрании здесь, опять же, с еврейского перевести точнее, это в жилище, вот в селении развратителя. И мы видим эту прогрессию, что не ходит, потом не стоит, не сидит. Как опасно вот начать с малого. Потому что это как сеть. Вначале это совет, потом это путь, вот этот путь нечестивого, а потом уже собрание. Собрание – это общность, общность с людьми развращенными. И вот Господь предупреждает нас с самого начала, что праведный человек не ходит по совету нечестивых. Опять же, в оригинале как бы выражается, что он вот не ходит по совету. Он не принимает эти советы нечестивых людей, потому что мы видим, как мир атакует нас своими советами, в кавычках даже советами. Весь мир сейчас построен на рекламе. Нам просто предлагается пойти по этому пути, приобрести чего-то, воспользоваться чем-то, оказаться где-то, В общем, это всех, всех сфер жизни нашей касается. И мы знаем, что люди чаще всего предлагают это нам в рекламе не из-за того, что нам ищут благо, а со своими корыстными интересами. Это или денежные интересы, или даже могут быть интересы ради возвышения самого себя, ради того, чтобы люди имели какую-то общность свою, человеческую, а не Божию. И вот Господь здесь оберегает нас, чтобы мы не ходили по совету нечестивых. Вот это слово «нечестивых», оно на самом деле здесь встречается 4 раза. И обратите внимание, в каких значениях, в каких словосочетаниях, что вот мы не должны ходить на совет нечестивых, потому что нечестивые, они как прах, возметаемый ветром. Это 4 стих. 5 стих. Нечестивые не устоят на суде. И 6 стих. Пусть путь нечестивых погибнет. Это конец. Это вот таков их путь. Они сами по себе прах, возметаемый ветром. Они не устоят на суде, и они погибнут. И поэтому с чрезвычайной осторожностью мы должны быть в отношениях с этим миром, оберегать себя путями праведными, на путях праведных. Вот очень много говорится в тех же псалмах, в книге притчей, что путь праведных, он чист, он непорочен, он в страхе Божьем, он в доверии Богу. И на самом деле Господь много дал нам своего совета. Он предостерегает нас не ходить на совет нечестивых, по совету нечестивых, потому что у нас есть много его праведного совета. Помните книгу пророка Исаии, 9 главу, которую очень скоро много будет читаться на Рождество, где говорится, что Сын дан нам, это пророчество пророка Исаии о Рождестве Христа, и там он назван «Чудный советник». Одно из имен Иисуса Христа – это советник. Он тот, кто наш Господь, кто наш самый действительно совершенный и мудрый советник. В близком общении с ним у нас сердце имеет правильное направление, у нас сердце устремляется по пути праведному через молитву, через близкие отношения со Христом. Само Слово Божье в Псалме 118, 24 стих, мы читаем, что «откровения твои, утешение мое, советники мои». Слово Божие полно добрых советов. Это советники Божьи. В самом слове находим мы. И еще для Церкви Божией Господь предусмотрел чудесное средство вместо советов нечестивых – это общение среди верующих. В притчах 13 главе 10 стихе мы читаем, что от высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость, у тех, кто между собой советуется. И Слово Божие полно вот этой радости и благословения от общения верующих между собой. В одном из псалмов сказано, что «пусть обличает меня праведник, это как драгоценный елей на моей голове». Даже обличение от праведного человека. И Господь так усмотрел, что уже в Новом Завете, в посланиях почти всех апостолов и Павла, и Петра, и Иоанна, и Иакова, очень много говорится о том, как мы должны общаться друг с другом, что мы призваны поддерживать друг друга, утешать друг друга. Там 36 раз говорится «друг друга», вот это словосочетание. И в том числе там говорится «признавайтесь друг другу в проступках». Это вот как раз мы на нашей домашней группе последний раз заканчивали изучение послания к Иакову, и там затронули эту тему, как важно нам исповедоваться даже друг перед другом. Исповедь – это чудесный дар Божий для Церкви Его. И мы часто забываем об этом. Исповедь – это один из многих даров, которые нам необходимо также использовать для очищения сердца, для обновления нашей жизни. Вот как мы говорили, сегодня затрагивалась эта тема. У кого-то обращение происходит так, что он освобождается и преображается буквально в один день, в один миг. Но у некоторых идет эта борьба. И вот как важно иметь поддержку друга, иметь этот добрый совет через открытое сердце, когда мы открываем свою нужду, свою боль. И тот запинающий грех, та проблема, та обремененность сердца, с которой мы сами не в силах просто справиться, через откровенный разговор, беседу, совместную молитву, мы можем получить освобождение. И за последнее время я немало вот нахожу свидетельств, и читая, размышляя и беседуя с другими христианами, что вот очень важно нам обратить внимание на вот эту возможность исповедоваться друг перед другом. Это может быть и служитель, которого мы уважаем и почитаем, и доверяем ему. Это может быть и самый простой наш брат и сестра, которому открыто наше сердце, и который также к нам расположен и открыт. И тут тоже происходит вот это избавление, помощь и благословение. Поэтому мы должны радоваться, что вот действительно Господь усмотрел для нас вот такую поддержку, такой свой совет, совет Божий, совет праведный, совет святой от самого Христа через Слово Божие, которое мы читаем, слушаем, и через братские общения, через вот это взаимодействия друг с другом. И слава Богу, что Господь предупреждает нас, чтобы мы не встали на этот путь, чтобы мы потом не стояли на этом пути грешных, который ведет в погибель. Потому что грешники, как написано, не устоят в собрании праведных в тот момент, когда будет суд, когда Господь будет отделять своих и спасать их для вечной жизни, и когда осуждены будут все неверовавшие. И вот если посмотреть дальше, второй стих, то здесь вот эта частица «но», да, сразу она переводит нас вот к другому, к противопоставлению, что счастлив человек, который не ходит этими путями нечестивых, который не советуется с ними, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И здесь обратите внимание, о законе Господа говорится две вещи, что в законе воля. Воля – это другими словами можно перевести как желание, хотение, удовольствие. И вот Господь предлагает нам, что любя Бога, любя самого Господа, мы любили закон Его, мы ценили Его более всего, как чудесный дар от нас, как чудесное руководство, чтобы сердце наше было прилеплено к Слову Божию. И вот удивительно, что здесь как раз не сказано читать, да, здесь не сказано слушать, потому что действительно это для всех универсально, для каждого человека, для тех, кто может не слышать, не умеет читать, писать, не умеет смотреть. Ну, могут быть ограниченные у человека возможности, но сердце человека может быть открыто для Слова Божия, и он всем сердцем, как бы этот закон Божий, он в свою волю, в свое сердце прикладывает и желает исполнить волю Божию. И у нас есть удивительный пример. Это сам Господь Иисус Христос, который все время говорил: «Моя воля – исполнить волю Отца». То есть у него его воля была полностью отражением воли Отца его. Это пример самого Христа. И нам оставлено Слово Божие, чтобы мы всеми возможными средствами, читая, слушая, смотря, размышляя, вот принимали в свое сердце, чтобы это меняло все, меняло каждую часть нашей жизни, касалось каждого уголка нашей, каждого движения нашей души, вот именно затрагивало это и таким образом меняло нас, преображало. И вот здесь именно почему вторым уже таким качеством, кроме воли, здесь именно говорится, как вот выражение этого, что о законе он размышляет день и ночь. Это размышление. И как-то я уже говорил проповедь о том, как важно, вот псалмопевец неоднократно говорит, как важно размышлять о величии Бога, размышлять о славе Бога. Это целая отдельная тема, и о ней уже много мы говорили. В одном только в 118-м, самом знаменитом псалме о Библии, о Слове Божьем, там 8 раз говорит псалмопевец: «Как я размышляю, как люблю я размышлять о законе Божьем». И он говорит: «Как люблю я закон твой», это 97-й стих этого псалма, «весь день размышляю о нем». Весь день, вот так же, как здесь мы прочли, «день и ночь я размышляю». И как важно нам начинать день, действительно, размышляя о Боге. И многие проповедники известные, они делятся своими секретами, что, поднимаясь с постели, даже еще находясь в постели, как псалмопевец говорит, я размышляю на постели моей. И он, и псалмопевец, и многие вот служители Божии делятся, как важно вот просто наполнить себя мыслями о величии Бога. Вот о той же любви Бога, о которой мы слышали в первой проповеди, о той же славе Бога, как он творец, все чудно сотворил, и как он держит все в своих руках, и как он любит нас, как он держит нас в своих руках, и что каждый день он предначертан нам. И вот мы сейчас посещаем сестру нашу, Таню Яковлеву, из Духовной Свободы, из нашей вот заочной школы библейской для заключенных. И она вот больна раком. В последний раз мы посещали ее с хлебопреломлением. И вот она, у ней просто так жизнь сейчас уже. Вот врачи поставили диагноз неизлечимый, рак желудка. И она каждый день просто доверяет Богу. Она действительно в руках Бога. Она не знает, что принесет ей вообще завтрашний день. И поэтому она живет только этим днем. Она доверяет Богу. И она радуется, когда может поговорить о Боге, когда может помолиться вместе, когда вот какие-то узнает новости о ком-то, о чем-то. У нее сердце на все откликается. Но она видит, что она полностью в руках Бога, потому что она даже у нее нет никаких гарантий, что принесет ей завтрашний день. И где-то мы сами учимся у нее, когда с ней созваниваемся, посещаем ее, чтобы нам вот пребывать в воле Божией, чтобы нам размышлять больше о Боге, размышлять день и ночь. И вот действительно, для каждого из нас, независимо от того, слышим мы, да, видим ли, или у нас ограничены возможности, но размышлять о Боге каждый из нас может. И действительно, не ограничено. Наше сердце всегда готово славить Бога, да? Как псалмопевец неоднократно говорит: «Готово, Господи, сердце мое! С раннего утра я готов! И до поздней ночи, до позднего вечера, и среди ночи я встаю». Вот в книге «Псалмах» там очень много. Там можно вот эти слова «размышляю» о Боге, там можно увидеть, как в самых разных ситуациях это происходит. И в разное время суток, и в разных обстоятельствах жизни. То есть, независимо от того, что происходит вокруг, какой труд даже, какие обстоятельства отношения с людьми бывают сложные. Потому что Давида часто враги его преследовали. Он говорит: «А я размышляю, я направляю свое сердце к Господу». И вот в третьем стихе мы уже видим благословение того сердца, которое устремлено к Богу, направлено к Богу, которое вот удовлетворено самим Богом и находит счастье в нем. И здесь как минимум вот четыре таких пункта, где вот выражается вот это благословение, это как бы последствия вот этой радости, как выражается эта радость. И первое, что мы видим здесь, образ такой: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Вот здесь сразу такой образ возникает. Это уже то, что надо нарисовать в своем сознании. Это не то, что даже словами передается, да, и на бумаге. Это вот рисуется образ дерева при потоках вод. И у пророка Иеремии, если мы откроем 17 главу, то там этот же образ, и он даже как бы более еще раскрыт, он еще более нарисован ярко и более детально. Это книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стиха мы можем прочесть, что «благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Видите, дважды, как бы одно и то же повторяется дважды, что это просто вот выражение благословения человека, вот это счастье человека. Он надеется и уповает. Это два похожих слова, но они как бы дважды выражены. Помните, как Христос говорит: «Истина, истина, говорю вам». То есть дважды одно слово. И дальше говорит: «Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах». И уже не просто при водах, а пускающее корни. Корни свои у потока. И в том же первом псалме там сказано, что будет дерево насажденное, не просто посаженное, вот оно рукою Божией насажденное у этих потоков воды, вот эти корни, пускающие корни свои у потока. И дальше сказано, не знает оно, когда приходит зной. То есть человек даже не замечает вот каких-то ситуаций, которые могут его выбить из колеи, которые каким-то образом его могут сбить. Он может пережить эту боль, но счастье в Боге, оно превышает эту боль, это ранение, это переживание, эту скорбь. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен. Лист его зелень, то есть это вот эта свежесть в самом Боге. При всей нашей немощи, при всей нашей слабости, какой-то уязвленности, какой-то ранимости, да, у каждого свои, у нас есть вот такие особенности, но при этом лист его зелень, во время засухи оно не боится, нет страха, да, нет страха перед людьми и перед ситуацией, потому что есть страх Божий. Потому что есть в Псалме очень много мест, где говорится «блажен боящийся Господа». Вот этот страх величия Бога, страх близости Бога, вот этот страх великого Отца, который находится над нами, в руках которого мы покоимся. И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вот это удивительное такое свидетельство пророка, которое полностью пересекается с первым псалмом, вот этот образ. И у нас... Когда мы занимаемся вот со студентами заочной школы и проверяем их работу в библейских курсах, заключенные нам присылают сделанные ответы в курсах, ответы на вопросы. И там в одной из книжечек есть предложение, чтобы заключенный или наш просто студент, он не просто написал ответ из Псалма 1, а чтобы там дается место такое, чтобы он нарисовал вот это дерево, приносящее плод. Вот как этот образ. И вот многие в заключении, там в тюрьмах находятся с хорошими такими художественными способностями. И часто кто-то просто нарисует, а кто-то очень живописно, вот очень подробно нарисует эту картинку. И вот у меня до сих пор, когда я сейчас вот даже рассказываю, у меня в голове вот много этих картинок вот проходит, вот как чередой. Вот то, как вот они откликнулись и как они нарисовали вот всю эту полноту Божьего благословения через эту картину, через свою картину, как они видят это. И вот на самом деле, пусть эта картина отложится в нашем сердце, пусть она будет всегда перед нами, потому что мы порой, как дети, мы запоминаем картинки иногда лучше, чем какую-то лекцию, какую-то такую информацию. И вот поэтому Господь нам и показывает эти картины, чтобы мы их сохранили в сердце и жили этим, чтобы мы были этим деревом, которое увод, которое постоянно насыщается, питается, которое... Дальше мы читаем, приносит плод во время свое. То есть человек, который как дерево, посаженное у вод, он приносит плод в свое время. Близость к Богу обязательно отразится в том, что мы будем нести свет, мы будем нести благословение, потому что мы просто насыщаемся Богом, мы наполняемся, мы восхищаемся им, и мы просто не можем как-то не можем молчать, не можем в себе это сохранить. И рано или поздно мы отражаем это, мы делимся этим, мы благословляем других, мы приносим плод. и лис, который не вянет. У нас вот есть эта устойчивость, у нас есть этот поток воды, живой поток воды, который, как бы ни складывались обстоятельства внешние, у нас есть источник, источник в самом Боге. И вот я помню, это лето было такое жаркое, и вот как раз проповеди были на эту тему, и мне Господь давал мысли, что вот действительно, когда иссякает все в этом мире, что, когда жажда большая, когда засуха, когда не хватает воды, когда природа увядает, но Господь учит нас, что в Боге мы восполняем всякий недостаток в жажде, в воде, и Он питает нас, Он насыщает. И источники этого мира, они действительно водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Все удовольствия этого мира, они не приносят на самом деле радости. Это попытка приобрести радость, но радость только в Боге. И последнее, четвертое здесь благословение в этом третьем стихе – это успех. Во всем, что он не делает, успеет. Это деятельность – это труд, который приносит благословение. И здесь очень созвучна книга Иисуса Навина. Это историческая книга Ветхого Завета. И мы тоже помним первую главу, 8 стих, который на самом деле, опять же, очень созвучен с первым псалмом. Здесь говорится: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот видите, сколько сразу здесь совпадений, чтобы книга закона была с нами, чтобы мы поучались в ней день и ночь. Вот то же самое, что в первом псалме. Размышляйте день и ночь, чтобы исполнять, что в ней написано. И будет успех, будет благословение, будет благоразумие. Вот это действительно, это реальное благословение, это не просто какое-то теоретическое, чувственное услаждение, да, это присутствие Бога в нашей жизни, в мелочах, вот как сестра делилась, даже в обычных мелочах, покупка, какое-то посещение, какая-то дорога, действительно. И вот здесь вы можете, я сейчас не буду зачитывать, очень похоже из книги «Второзаконие», 6 глава. Если вы помните, кто читал, то там написано, что мы должны, идя дорогою, и вставая, и ложась, мы должны говорить о Слове Божьем, детям нашим. И чтобы все написано на косяках дверей, что в сердцах наших, там все время говорится, что вот любя Бога, мы любим Слово Божие, и мы его размышляем о нем, мы помним его, и как бы это слово притворяем во всех областях нашей жизни. Оно как бы перед глазами нашими. Вот эти картинки, образы, они сохраняются у нас в сердце. И это дает нам свет. Вот Слово Божие как светильник, действительно, ноге, свет стезе нашей и светильник ноге нашей. Оно просвещает нашу тьму и дает нам прямой путь. Поэтому мы видим, какие удивительные благословения вот этого пути праведника, который любит Бога, любит Его Слово, любит закон Божий, размышляет о нем, и вот как удивительно его насыщена жизнь и плодотворна. И вот дальше с 4 стиха уже такой переход, да, не так нечестивые, у нечестивых все не так, здесь совсем другой путь. «Они, как прах, возметаемый ветром». 4 стих. «Не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром». И вот здесь требуется тоже маленькое уточнение по поводу того, что же это за слово, вот это «прах». Это не просто прах и пепел или грязь. Здесь употребляется еврейское слово, которое в других местах Писания переводится чаще всего как «мекина» на гумне, когда веют пшеницу. И когда пшеница очищается от шелухи, от соломы, да, от всех этих таких вот внешних, от травы какой-то ложной, засохшей, и она ветром сдувается, она просто или на сожжение специально складывается, сберегается. Поэтому здесь вот действительно дается очень серьезный образ, что это будет на суде, что нечестивые будут на суде, как вот эта шелуха, которая уйдет в погибель, которая будет сожжена. И мы знаем много образов на эту тему из Ветхого Завета, и много притч уже в Новом Завете сам Господь Иисус Христос сказал, и мы знаем о суде праведных. Но вот, например, из Ветхого Завета я могу прочесть из книги Осии. Вот кто бывает у нас на лекциях малых пророков, то вы помните книгу Осии, очень сильную, замечательную книгу. И вот в 13 главе, 3 стихе говорится о нечестивых, что они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, и как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Вот здесь сразу четыре образа нечестивых, да, как бы такая увеличенная, расширенная картина. Сразу четыре картинки, как мультфильм такой, да, вот о котором мы говорили, что Слово Божие, оно тоже вот показывает эту череду образов, чтобы усилить какую-то мысль. Здесь говорится, что нечестивые, как утренний туман, который утром есть, но он исчезает. Что нечестивые, как роса, которая также исчезает, и которую мы больше не видим, когда день, когда солнце появляется. Мекина, свиваемая с гумна, вот тоже еврейское слово. Вот это та мекина, которая в Псалме 1 написана, что нечестивые будут, как мекина, которая ветром сдувается, свиваемая с гумна, и как дым из трубы, вот тоже. И вот обратите внимание, эти образы, вы, наверное, вспоминаете книгу Иова, вспоминаете многие псалмы, книгу притчей, вспоминаете послание апостолов, где говорится, что слава человеческая – это вот как цвет на траве, что жизнь наша как пар, являющийся на малое время. Вот эти очень много образов, очень много картин о скоротечности жизни, о его конце. И вот нечестивые, они просто идут к этому, они реально идут к этому, потому что они живут без Бога. Они просто, их надежда – это конец. Вот какой-то парадокс получается, что их надежда не жизнь, а конец. И они этого не сознают просто сами. И вот это удивительно, вот как Господь открывает нам эту истину, чтобы вот мы бодрствовали, чтобы мы видели вот то, какими путями Господь ведет вот нас, как детей Божьих, и к чему приходят нечестивые. Они приходят к суде и к погибели. И вот посещаю последний раз и нашу сестру Таню, больную раком, и мы как-то с ней размышляли, и вот она тоже обратила внимание на книгу Иова, 21 главу, где Иов говорит, вот это как раз середина, мы можем даже открыть, это Иова, 21 главу. И там это середина всей книги, да, там всего 42 главы. А в середине книги Иов так плачет, переживает от боли, и он говорит, ну как же так, вот я сейчас болею, я умираю, я все потерял. А нечестивые, они как будто процветают, у них все есть, у них есть дети, внуки. Здесь подробная, образная вот такая картина тоже в 21 главе книги Иова, где нечестивые радуются, веселятся, у них музыка, у них праздники, у них веселье, у них благоденствие. И удивительно, Иов в этой 21 главе, в 18 стихе говорит, они должны быть, как соломинка перед ветром. И как плева, это тоже еврейское слово, как мекина, уносимая вихрем. Вот здесь как бы пророческий Иов, а Иов – это самая древняя книга Библии. Это получается где-то даже, может быть, раньше, чем первый псалом было написано, но уже как бы преддверие этого. Как будто Иов, он как бы ждал этого первого псалма, ждал его рождения, ждал того, что же Господь напишет все-таки в слове своем об этой ситуации. И он говорит, что вот эти нечестивые, они же должны как быть как солома, они должны быть как вот эта мекина, ветром снесены. И вот Таня, которую мы поселили, она говорила тоже, что вот мы сейчас этого мы не видим. И это тайна Божия, но Слово Божие верно, Слово Божие верно, и первый псалом верен. что на самом деле просто этого сейчас мы не видим. Это скрыто от глаз наших. Это еще не конец. Мы знаем, что у того же Иова прошло еще половина этой книги, и в 42 главе там происходит чудо. Иов восстановлен, исцелен, спасен. Это как прообраз того, что праведник, он будет воскрешен. Праведник получит все и во сто крат получит. И это действительно, даже Иаков, когда пишет об Иове, там говорится, что в этом послании, что посмотрите на коне, посмотрите на долготерпение Иова, вы видели конец оного от Господа. Вот конец, конец, он как бы делу венец, это действительно завершение, завершение всей картины жизни, завершение, это последний вот эпизод. Последний эпизод в этом мультике как бы нашей жизни, в этой череде образов всего, с чем мы сталкиваемся. И поэтому очень важно вот видеть это, что на самом деле Иов прав, что действительно так и будет, что все эти нечестивые, они превратятся в солому, они будут как мекина, сдуваемая ветром. И таким образом Иов прав. И в конце этого псалма первого, в шестом стихе уже еще раз обратим внимание на это последнее, как бы подтверждение этой истины. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Здесь уже определенно сказано вот о погибели нечестивых, и что самое дорогое для нас, в этом псалме есть удивительное обетование для нас, вот этот факт уже настоящего времени – что для нас самое ценное? Что знает Господь наш путь. Он знает наш путь. Мы в Его руке, мы очень близки к Нему. И вот если взять, опять открыть книгу Иова, только чуть-чуть следующую главу, 23-ю, то посмотрите, даже Иов в этой ситуации, но Господь ему дает пророческое видение, да Господь дает ему силу, укрепляет его. И что он говорит? 23-я глава Иова с 10-го стиха. «Но он знает путь мой». Видите, те же слова, как из первого псалма. «Он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото». Вот для чего мы проходим это. Мы готовимся, как золото очищенное. Мы готовимся к небесам. Мы испытываем все эти трудности, болезни, переживания, потери, чтобы выйти как золото. «Нога моя твердо держится стези его». «Пути его я хранил и не уклонялся». Вот он шел этим путем первого псалма. Иов, праведный Иов, шел этим путем. «От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Даже не только совет нечестивых, у него были свои правила, которые он, может быть, получал, хорошие правила, учился этому. Но он говорит, «Глаголы уст твоих, вот я держался твоего пути, твоего слова». Это для меня было дороже всего. И действительно, Иов был верен и был благословен до конца. Он для всех времен и народов он послужил этим удивительным свидетельством вот этой славы Божией, победы Божией, что Бог благословляет праведника, что конец будет славным. Славен конец праведника, действительно. И в заключение я еще обращусь уже к Новому Завету. И очень похожее место мы находим у апостола Павла во втором послании Тимофею. Это, кстати, последнее послание апостола Павла, великого апостола язычников, который написал так много посланий. И вот в своем последнем послании он, как Иов, как первый псалом, да, как завершается, вторая глава, второго послания Тимофея, 19 стих, как бы утверждение для нас, христиан. «Твердое основание Божие стоит, имея печать эту». Вот это еще один образ печати, да? Бог ставит печать на каждого своего дитя для нашей охраны, печать Духа Святого, да, залог Духа Святого. И как он выражается, эта печать? «Познал Господь своих, Господь знает нас». Он познал нас, он видит нас, он знает нас полностью. «И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Исходя из того, что Господь так близок к нам, исходя из того, что Он знает нас, мы должны стремиться к Нему и отступать от всякой неправды. Вот отходить от этих советов нечестивых, от того, что нам предлагается по радио, телевидению, в газетах, журналах, в средствах массовой информации. Порой идет информация действительно противоположная Божьей истине. И мы должны бодрствовать, мы должны трезвиться, мы должны хранить свое сердце в чистоте, в святости, в близком общении с Богом, чтобы не мир на нас влиял, а чтобы мы влияли на мир, были действительно светом, солью и благословением Божьим. Пусть нас Господь благословит, чтобы уроки этого первого псалма, они остались в нашем сердце. Эти образы, эти картинки, да, что дерево, посаженное у водах, это мы с Господом, это наше счастье, наше блаженство. И вот эта мекина, солома, разметаемая ветром, да, это люди без Бога. Люди, и какое сожаление должно быть к ним, чтобы еще говорить им, чтобы еще призывать их к покаянию, чтобы они все-таки вошли в эту житницу Божию, вошли в число спасенных, стали этой пшеницей, насажденными в Доме Божьем и спасенными. Пусть нас Господь благословит быть верными Ему, а Ему за все слава во веки веков. Аминь.